круге света.
Здравствуйте, здравствуйте. Программа «В круге света». Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина здесь, в студии. Сразу представляю, Владимир Познер, журналист, публицист, здесь с нами. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте, Светлана Иннокентьевна.
Здесь мы, когда говорили о теме передачи, вы, наверное, обратили внимание на сайте. Просто Владимир Познер, журналист, публицист, и никакой темы не обозначено. Наверное, потому что, во-первых, более-менее ясно, о чем будем говорить. А второе, во-вторых, с Владимиром Владимировичем можно говорить, в общем-то, на любую тему. Так, сразу предупреждаю, что никаких смс-сообщений мы не принимаем, поскольку эта передача идет в записи. Наверное, многие из вас знают, что ровно в то время, когда вы сейчас в эфире слышите эти наши разговоры, мы встречаемся с журналистским коллективом для обсуждения сложившейся ситуации на «Эхе», и встретимся и мы с Михаилом Юрьевичем Лесиным. Вот ровно в это время мы с ним, видимо, и встречаемся.
С чем я вас поздравляю.
Ну и в связи с этим вопрос, Владимир Владимирович, а вот как вы полагаете, вот лично я, как только забрезжил снова на горизонте Михаил Юрьевич Лесин, а было это прошедшей зимой, я сразу подумала, что что-нибудь да произойдет. Он как-то всегда симптоматично очень появляется. И, или у меня уже мания преследования. Мне кажется, что Михаил Юрьевич – это всегда какой-то символ какого-нибудь очередного несчастья в средствах массовой информации.
Вы знаете, я с ним работал, условно говоря, работал, когда я был членом комиссии по частотам. Угу. Он возглавлял тогда, как это называется, федеральные средства массовой информации, которые на Пушкинской площади.
Агентство наше.
Агентство, угу. Да. Он был главным там. И я вам должен сказать, что у меня осталась в этом смысле только самая лучшая память. Он не вмешивался вообще, никакого давления не оказывал. У нас был очень хороший коллектив, там была и Манана Салмазян, и Вильчик был, и, в общем, так сказать, мы очень
то
хорошо работали.
То есть, что ты вам дал?
Да, и мы работали, ну, вот, действительно, давали частоты тем, кому это их следовало давать. И я с ним работал только тогда, и больше я с ним не имел дела вообще.
Но наблюдать-то наблюдали, что происходило в
разное время?
А вы знаете,
потом он как-то исчез. Он сейчас потом опять ушел появился. Там...
Ну, вы же помните историю, соответственно, 2000-2001 года, когда развал старого НТВ. Все это очень тесно связано с именем Михаила Юрьевича Лесина. И, соответственно, вот сейчас, когда он появился, я его видела в конце зимы, как раз и спрашивала. Говорю, Михаил Юрьевич, говорю, вы появились, это что, «Эхо»? Он подумал и сказал, ну, живите пока. И вот, видимо, полгода потерпел.
То есть «Эхо» не будет, но Сорокин останется.
Я с какой стати? У меня иногда ощущение какой-то личной вендетты.
Вы знаете, мне кажется, что этот ответ, он, конечно, очень такой, ну,
многообещающий.
Сказать, да, многообещающий, в то же время придающий человеку некоторый еще и дополнительный вес и все такое прочее. Мне кажется, что Михаил Юрьевич себя ценит. И вот в интервью, которое я читал, которое он давал в «Новой газете», там сквозит вот это вот чувство, ну, что ли, самооценки очень не низкой. Посмотрим, что будет. Вообще, я никогда ничего хорошего не жду от правительственных чиновников. И мне не важно фамилия Лесин, Месин, Бесин или еще как-то. У меня нет опыта такого, когда, ну, за очень редкими исключениями и очень недолго это длилось, когда высокопоставленный правительственный чиновник удивлял тем, что он был, на мой взгляд, нормальным человеком.
Это кто ж такой? Можно вспомнить. Кто этот?
В отношении средств жемчужина массовой информации, да, например, Борис Николаевич Ельцин.
А, ну,
да, это не совсем Николаевич чиновник. Это
чиновник. Он чиновник, на самом деле.
Самый главный, да.
Высокопоставленный. Да. Но это действительно, да, редчайшее исключение. Да. У меня иногда ощущение, что у него было такое настроение, что не барское это дело, а как-то со средствами массовой информации отношения выяснять.
Как сказать? Я когда у него брал интервью, когда он был в «Опале», и он баллотировался в Президиум Верховного Совета Российской Федерации, я у него брал интервью получасовое, естественно, в записи, которое было запрещено потом, его не показали. И через пару дней у меня звонит телефон, я беру трубку, Владимир Владимирович, да, это Ельцин. Здравствуйте, Борис Николаевич. Вы знаете, что наше с вами интервью украли, выкрали. И показали в Ленинграде, еще тогда был Ленинград, и в Екатеринбурге. Я говорю, ну, не знал, но
теперь
знаю. У вас не будет неприятностей. Я говорю, да и не я же выкрал, в конце концов, какие у меня могут быть теперь. Владимир Владимирович, ну, все-таки, если что-то у вас будет, вы, пожалуйста, звоните мне. Вообще, люди этого уровня не реагирует таким образом.
Но тогда-то
образом.
Он не был этого.
Ну, он уже был все-таки человек, который... То есть, меня очень... И потом это повторилось еще один раз, когда я ушел из гостелерадио. В нем, да, не барское, не барское, но все-таки он был человеком ведь реактивным.
Да, это правда.
И он мог бы, как его, ну, что о нем писали, не вам говорить, никогда не трогайте СМИ. Это, конечно, был редчайший. Он даже Горбачев по сравнению с ним был менее в этом смысле широким человеком.
Это правда, но это уже дела давно ушедшие, мы уже давно в другой реальности, во всяком случае,
конечно.
Последние 15 лет мы в другой реальности живем, и чиновники другие. Я вот просто размышляю на тему сегодняшней встречи с коллективом и с Лесиным, и в пятницу у нас будет некое решение по поводу того, какого формата должно быть, какой контент должен быть у «Эхо Москвы» и какова судьба главного редактора. Так вот, размышляя об этом, я думаю, интересно, здесь нет еще какого-то окончательного решения наверху, тогда надежда есть. Если это решение есть, то тогда Михаил Юрьевич, как тот бультерьер, он, что называется, вцепится и все порешает. Вот как вы думаете, судьба их уже где-то в верхах решена или нет?
Ну, вы просите меня гадать. Мне кажется, что...
Фантазировать,
что решить вопрос «Эхо Москвы» очень просто, поскольку «Эхо Москвы» на 65% принадлежит «Газпром-медиа», и формально, и как угодно, без особых политических моментов можно было решить, там, по поводу финансов, по поводу еще чего-нибудь. То есть, мне кажется, что если стояла эта задача, то не обязательно было дождаться довольно, ну, мягко говоря, неловкого твита Александра
Плющева,
чтобы этим заниматься. Я плохо представляю, что они сидят в засаде и ждут, когда кто-нибудь что-нибудь наваляет, и потом воспользуются этим.
Ну, честно говоря, ощущение именно такое.
Да.
Потому что как бы мы ни относились к тому, что собой представлял этот твит Саши Плющева, который он, кстати, снял и извинился, но ощущение такое, что ждали какого-то формального повода для того, чтобы вцепиться, и не более того. Согласитесь, Владимир Владимирович, ведь когда действительно вот у нас полно примеров в последнее время, я так вспоминаю, когда умерла Валерия Новодворская, сколько в том числе так называемые коллеги писали в своих постах, в твитах и так далее, сколько грязи лилось, и не только и по поводу Валерии Ильиничной, но и по поводу некоторых других только что ушедших людей. Сколько было грязи. И почему-то никогда никого из этих самых чиновников никакие вопросы морали и этики не потревожили.
А это были представители СМИ?
Да.
Которые вот так писали, да?
Да.
Ну,
да.
Я вам ничего не могу сказать на это. Вы знаете, я не читаю это все.
Пришлось поневоле.
Да, ну, вообще есть люди, которые читают, и, может быть, это важно читать. Я просто, мне некогда, и я ничего нового для себя не нахожу там. Все-таки я, отвечая на ваш вопрос, думаю, что нет. Я думаю, что не дана команда ФАС.
Угу.
Думаю, что нет. И понятно, что ее может дать только один человек. Это совершенно очевидно. «Эхо Москвы» слишком все-таки крупное явление.
Ну, и чуть ли не последнее. В определенном смысле.
Ну, в определенном смысле, да. Чтобы...
Последнее – это сам Владимир Владимирович.
Нет, почему?
Нет, нет,
послушайте,
другое.
Я слушаю в машине иногда другие радиостанции. Есть пара других вполне таких серьезных и говорящих не то, что хочется кое-кому услышать. Не надо преувеличивать. Но я еще раз говорю, что, конечно, без Путина этот вопрос не решится. И мне не кажется, что решение принято. Но... так подергать и дать понять, что, ребята, вы имеете в виду, это да, конечно.
Но мне кажется, что неудачный повод-то, в принципе, избран. Какой-то уж слишком он
какой
легко,
подвернулся,
да,
такой и подвернулся.
Легко отбиваемый, да.
Ну, как легко отбиваемый? Ходи тут отбейся.
Не выступал как корреспондент или журналист «Эхо Москвы». Его личное мнение, да, неудачное, да, плохое, да, с кем, никто.
Ну, вы понимаете, что вот если... как вы говорите, это выбрано, да, тогда это неудачно. Да. А если это не выбрано, это просто реакция. Потому что я могу сказать, что вот я думал о себе в этот момент. Вот если бы у меня работал этот человек, и вот он бы вот такой,
да,
вот тип, я бы, наверное, выгнал его. Потому что мне показалось, что это просто ни в какие ворота не лезет. Я небольшой поклонник господина Иванова, прямо скажу вам. Но тут есть вещи, которые уже...
Нет,
ну,
я согласен.
Нельзя. Нельзя. Я бы, конечно, его вызвал и сказал бы, вообще, ты соображаешь, что ты делаешь? И неважно, в какой стране это было бы, просто мне было бы это неприятно настолько, что я бы сказал, знаешь что, давай, найди работу где-нибудь еще. Я могу представить, что, ну, по крайней мере, будучи в эмоциональном таком состоянии, я мог бы так поступить.
А если человек осознал, извинился и тут же снял этот свой неудачный вопрос, пост, вы, возможно, и простили бы его, согласитесь?
Да, возможно, конечно. Вот. Но я абсолютно подписываюсь под каждым словом Венедиктова, который сам, он бы не уволил его, он считает, и правильно, что только он может это сделать.
Ну да, по уставу,
и тогда,
по закону.
И я полностью, и потом его рассуждения по поводу самого твита и по поводу того, что заниматься перевоспитанием, 40-летнего, это не его дело. Я абсолютно считаю, что он прав. Ну и потом я не очень понял, если Лесин публично говорит, что увольнение незаконное,
тогда,
о чем речь?
Тогда вроде вопрос закрыт, нет?
Не знаю, вот сегодня узнаем.
Да, узнаем.
Может быть, это просто такая задний ход в связи с тем, что действительно решение не принято. Но вы знаете, по последним каким-то...
Вы не собираетесь, кстати, прийти на это?
Меня никто не звал.
Сегодня собрание именно журналистов.
Я же не работаю на «Эхо Москвы».
Нет, ну, сочувствующий, протестующий.
А с чего ты взял, что сочувствующий?
Ну, протестующий.
Я не знаю, что против чего протестовать пока что. Против встречи вашей с Лесиным я не протестую.
Ладно, ладно. У меня как раз ощущение, что в последнее время, это что-то, помните, такая была, ну, как помните, читали, по поводу средневековой казни, которая называлась Гаротта, да, вот такое,
да,
медленное удушение.
Да, да, да.
Так вот, начиная с того, что переселение «Эхо Москвы» куда-то планируется на, там, по-моему, Варшавское шоссе, да, в Даниловскую мануфактуру, что смерти подобно, потому что на гостях держится «Эхо», да, на постоянно приходящих,
да,
гостях,
да, да,
занятых людях, известных, которых ехать куда-то на Варшавку просто нереально будет. А теперь вот ситуация с Плющевым, ситуация с предупреждением там Роскомнадзора в связи с прямым эфиром одним. У меня ощущение, что это Гаротта. Даже если нет какого-то прямого распоряжения, все равно такое еще придушим, посмотрим, как оно. Вот какое
ощущение. Может, вы и правы. Может, вы и правы. Я, тут я спорить-то я никак не могу. Я понимаю так. Мне казалось, что «Эхо Москвы» для нынешней власти чрезвычайно выгодная вещь. Выгодная.
Пуркуа.
Потому что это доказательство того, что существует свобода печати, безусловно.
А кто-то разве заинтересован в каких-либо,
да,
демонстрациях,
да, я думал, что заинтересован.
Мне,
да,
кажется, что никто не заинтересован.
Ну, вот, значит, если никто не заинтересован, если это, наоборот, даже заинтересован, чтобы этого не было, то я не понимаю, почему столько лет существует «Эхо Москвы». Вот эти последние 15. Можно было 25 раз найти повод, чтобы закрыть. Причем легко. Кое, повторяю. Поэтому чего, почему сейчас, но то, что вы описываете, конечно, это своего рода Гаротта, безусловно. И понятно, что если надо выехать куда-то, бог знает куда, то это очень сильно ударит.
Это очень
Но если
сильно,
мы да. уедем, дайте нам слово, что вы туда будете ездить на Варшавское шоссе.
Ну, я так редко у вас бываю, что это я буду.
Скажите, Владимир Владимирович, все-таки 15 лет, да, существует, вроде как уже при этой новой ситуации.
Да.
Но в то же время, именно в последние полгода ситуация новее некуда, да? Мы в совершенно новой, практически военной ситуации. И в необычной, абсолютно обострившейся, ну, такой подцензурной ситуации в средствах массовой информации. Для вас вот это быстрое, как бы, очень быстрое некое ухудшение ситуации, в течение последних 6-7 месяцев, это неожиданность и изумление или ничего?
Ну, для меня это связано с Украиной.
Да, конечно.
И это неожиданно. Я никак не думал, что Украина вот так повернется.
Это первое.
Поэтому
а то,
неожиданно.
Что, а то, что касается СМИ?
Ну, именно СМИ. Именно. Потому что то, что произошло на Украине, ну, подействовало на все и прежде всего на СМИ. Прежде всего, я должен сказать, что я изумляюсь, когда я перестал изумляться, потому что я перестал смотреть, но одно время я смотрел программы, ну, государственного телевидения, хотя, вы знаете, я вообще, как вам сказать, я не мазохист, но, тем не менее, смотрел, мне просто хотелось понять, что там происходит, как на Первом канале, так и на России, и в меньшей степени я смотрел НТВ. Уровень инвективов, так сказать, односторонность мнения, полное отсутствие какого-либо голоса, который бы говорил другое. Неважно, прав, не прав, но другое. Я такого, пожалуй, что... Ну, в советское время только это и было, это понятно. Но после этого я не видел никогда.
Как все быстро можно вернуть, правда?
Да, элементарно.
Угу.
Элементарно. Причем надо сказать, что это встречает вполне позитивную реакцию со стороны очень многих людей, так называемых рядовых. Я не очень люблю слово «простых», но вот рядовых людей, которые... Ну, не очень сильно разбираются. А тут Россия показала, что с ней шутки плохи. Ее президент показал миру, что, мол, с нами надо считаться. И под ура-ура и так далее все это происходит. И я все думал, ну, неужели не хватит ума хоть кого-то пригласить в одну из этих передач, который будет возражать? Может быть, никто и не пошел бы. Потому что страшновато, там 9 человек на тебя
да,
орут.
Да, те редчайшие случаи, когда кто-то хотя бы чуть-чуть возражает
сразу.
Присутствующим,
да,
это
да.
просто...
Клюют. Да, причем этот человек, я видел одну такую программу, совсем не относится к
абсолютно,
либеральному крылу.
Абсолютно. И заклевывают так, что
да,
просто
да,
перепух
да,
летят.
Да, да, да. да.
Как Макаревича.
Не, ну, Макаревич
все-таки
либеральный человек.
Да.
Но я говорю не о нем, я говорю, например, о Хинштейне.
А Хинштейн, тех, кто, да,
который говорил, ну, все-таки, как?
Скажите, Владимир Владимирович,
да.
а вот эта волна антиамериканизма, которая
да.
поднялась в России, ожидаемо, неожидаемо? Нет, она всегда тлела как-то вроде, знаете, как это бывает, когда... Принять-то приняли, но сильно не нравится. Но так потихонечку недолюбливают. А вот сейчас это выплеснулось и приобрело какие-то катастрофические масштабы. У нас мы говорим о приближении снова к ситуации холодной войны. Как вам-то это, человеку, который Америку-то и любит, и, в общем-то, родиной второй считает?
Знаете, Светлана, я имею в этом вопросе очень большой опыт.
Угу.
Я очень хорошо помню, я работал тогда на иновещании в американской редакции, я помню, что когда убили Кеннеди, люди плакали в Москве на улице насчет антиамериканизма. В советское время, в самый разгар холодной войны, относились плохо к американскому истеблишменту, относились плохо к тому или иному президенту. Говорили, что американский образ жизни – это не то. Но к американцам не относились плохо. Наоборот, относились с любопытством и очень часто с симпатией. Вот не было того, что они тупые, что они какие-то вот такие. Я говорю, а в массах, так сказать, я много ездил, и я очень хорошо помню.
Это даже не только Москва?
Да, далеко не только Москва. И то, что произошло, и то, что меня сильно огорчает, потому что с этим гораздо труднее бороться, это то, что как раз рядовые люди стали плохо относиться к американцам. К американцам как таковым.
Как таковым.
И отсюда все эти идеи, там, пиндосы, там, это все тупые, не... Ну, и потом, конечно, Америка, которая хочет всем диктовать свою волю, отчасти это и так, правда, и которая... Всех игнорируют, а сами они ничего не стоят, и они, у них нет культуры, в отличие от, конечно,
ну,
других.
Нос, конечно.
Да, и нет и духовности и все такое прочее. Причем я не могу сказать, ведь я очень хорошо помню советское телевидение, я не могу сказать, что нынешнее российское телевидение особенно играет в эту лузу. Она не возбуждает особенно антиамериканизм. И не надо, потому что это, видимо, ну, медленно накапливалось. Но нету больше программ об американских нищих, о том, как черных преследуют. Я же все это помню, как это было. Понимаете, как...
Зато у вас негров линчуют.
Не зато, а в Нью-Йорке снова весна, но американским трудящимся от этого не и так далее. Этого ничего похожего нет, понимаете? Но есть совсем другое.
Есть совсем другое, оно пострашнее будет.
Потому что даже если завтра представить себе, что нельзя даже представить, будет улучшение отношений, вот это вот... чувство, которое есть в массах, оно не пройдет.
Оно не пройдет. Оно просто
потребует времени.
Да,
неизбежно же будет улучшение. Так, но так было всегда. Улучшение будет.
Оптимист.
Ну, всегда было так.
Но отношения... Нет, посмотрите, отношения, улучшения были, помните, значит, 60-е годы при Хрущеве, первый такой оттепель, потом... Откат,
потом...
очень длительный, ледок это на 18, откат.
И тем не менее были взлеты, там Брежнев дарил шубу Форду, потом Союз Аполлон, мы как-то, Кока-Кола появилась, там выставки.
Всё, это все правильно. Всё было... ну, я полагаю, что такие вещи могут быть, но прорывные вещи, как то, что было во время Горбачева.
Угу.
Которыми не воспользовались.
Да.
Обе стороны не воспользовались. Вот это можно очень долго ждать.
Вообще, вот ваше недавнее приглашение вами Оливера Стоуна и вот этот эфир, да, который очень обсуждался потом.
Да, широко, я знаю.
Широко обсуждался. А некоторые считают, что это абсолютная конъюнктура, это именно заказ Первого канала позвать вот такого Оливера Стоуна, который саму же Америку, да, практически антиамериканист, и что это вот именно вот в русле последних настроений. А другие говорили, что слишком уж фигура крупная для того, чтобы в конъюнктуру играть, так скажем. Тем не менее, все признавали, что интересный был очень эфир, и вы как-то с ним интересно поговорили. Как вообще возникла сама идея, почему именно сейчас появился Оливер Стоун?
Это возникло таким образом. Я должен был улететь в Израиль, где мы снимаем документальный фильм.
Да.
Незадолго до моего отъезда мне позвонил Константин Львович Эрнст и сказал: Владимир Владимирович, в Москву приезжает Оливер Стоун. Ну, я прекрасно знаю, кто такой Оливер Стоун, крупнейший режиссер. Вы можете у него взять интервью, и, как мне кажется, вам надо будет задержаться на пару дней, ну, если вы хотите. Я сказал, конечно, я хочу, мне интересно. То есть это было предложение. По-видимому, были переговоры по двум причинам. Одна причина – это показ его 10-серийного фильма, который, как выяснилось, показывался не только в Америке на платном канале Showtime, но и во многих других европейских странах. Ну, это несколько лет тому назад, в 2012 году. Это 10-серийный фильм, нерассказанная история Соединенных Штатов Америки. Вторая причина – он приехал, насколько я понимаю, договариваться со Сноуденом о том, чтобы делать фильм о нем. Причем это художественный фильм. А вот причина его приезда. Вы сами понимаете, что Оливер Стоун не нуждается ни в ком, он не будет играть в политику, он давно имеет свою точку зрения, которая, кстати, в Америке многим не нравится. И, конечно, здесь я понимаю, что, ну, как вам сказать, определенный контингент рассматривал это именно как конъюнктуру, что это и дальнейшая антиамериканская игра.
Да.
Но вы понимаете, что он-то не будет играть в антиамериканскую игру, ему это не надо, и он не дурак совсем. Он свою страну-то любит. И он будет говорить то, что он думает, и он не будет там, а что, а вдруг там истолкуют.
Да, он же потом, наверное, не очень понимает, что происходит сейчас у нас, да?
Нет,
что
я думаю,
ложится
понимает.
Или
я
ложится.
Думаю, что он кое-что понимает.
Понимает.
Я думаю, что он кое-что понимает, да. Но ему это все равно. Ему важно делать то, что он делает. Вот. Ну, а мне было страшно интересно с ним разговаривать.
И, тем не менее, Владимир Владимирович тоже в антиамериканизме заподозрить как-то
тяжело,
сложно.
Конечно,
да, тяжело.
Да.
И в связи с этим еще будут вопросы к вам о патриотизме. Но продолжим сразу после новостей середины часа. Это Владимир Познер у нас в гостях в программе «Круги света». Оставайтесь с нами.
В круге света. В круге света.
Итак, еще раз вас приветствуем. Программа «В круге света». У нас в гостях Владимир Познер. Мы перед уходом на новости говорили о встрече его с Оливером Стоуном, который критикует многое в своей Америке, да, и в связи с этим я читала ваш пост по поводу того, что такое настоящий патриот, или это просто ваша реплика была записана.
Да, у меня ничего не веду.
Возможно,
такого.
Просто ваша реплика была записана,
наверное,
я
да.
прочла. Вы говорили о том, что настоящий патриотизм, и, в общем, мысль понятная, и не вы первые ее высказываете, это не обязательно, когда кричат «ура, ура, у нас все хорошо», а когда критически присматриваются, стараются сделать лучше. Так вот, из этой породы, как я поняла, и Оливер Стоун, и из этой породы очень многие из тех, кто здесь у нас сейчас и сегодня, говорят что-то критическое, и за это попадают в категорию тех, кого относят к пятой колонне. А что-либо критиковать сегодня стало очень сложно и даже иногда опасно. А Владимир Владимирович, мы в этом смысле что, уже действительно вплотную приблизились к реалиям Советского Союза? И вы, и я помним, что это такое.
Да, помним. Вы знаете, я не очень понимаю, что такое приближаемся или приблизились. В Советском Союзе все мне было совершенно понятно. Я знал, что я ничего не могу сказать.
Угу.
Просто ничего. И что если я скажу, то будут последствия.
Ну, а что сейчас?
О некоторых я очень часто говорю, Светлана. Вот я и сейчас сказал.
Так,
я
а
и дальше. И
а
ничего
вот
со мной не происходит.
Закатают «Эхо Москвы», там, «Даль», «Новую
подождите,
газету».
Подождите, дайте я договорю.
Да.
Значит, в Советском Союзе одно время меня бы просто посадили. Но это время прошло довольно быстро, потому что Сталин умер. И как-то стало чуть-чуть по-другому. Но ваш сосед по вашу левую руку свидетель того, что произошло, когда я высказался очень осторожно по поводу ввода наших войск в Афганистан.
Угу.
Так?
Угу.
А я сегодня могу сказать все, что я думаю. И говорю, кстати говоря. Просто поэтому я говорю, что это совсем не похоже. Мне не страшно. Я помню хорошо, я приезжал из отпуска каждый год, и в животе у меня всегда был такой холодок. Что будет на работе? Не сказал я что-нибудь. Не ждет меня там, что меня выгонят. У меня совершенно другое отношение сейчас к этому. Понимаете?
Может, просто уже опыт, привычка, уже этот холодок не так легко возникает в животе. Больше устойчивости, если на то пошло. Но согласитесь, Владимир Владимирович, на тех же основных каналах, как мы говорим,
да.
Ну, если не брать там совсем отдельных людей, вроде вас, у которых там свои авторские программы, выводим за скобки, то же самое. Шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству.
Насчёт,
не хочешь, не работай.
Насчет шаг влево, шаг вправо. право, я не знаю, на какой, о какой программе речь.
Да.
Нет таких программ, где можно делать эти шаги, потому что это все развлекательные программы.
Ну, почему? Сейчас много общественно таких публицистических...
А вот это так называемая политика?
Да-да-да, политика и новости. Политика и новости.
Все в одну лузу,
вот.
Конечно.
Чем это отличается от Советского Союза? Ничем. Может быть, еще больше
воинственности. Это, может быть, не отличается, но я еще раз говорю, что того страха, который, по крайней мере, я помню...
Ну, по крайней мере, не
сегодня
посадят,
нет.
По счастью.
Сегодня нет.
Для большинства.
Большинство может взять и уехать, если хочет, если имеет на то...
О, это не так все просто.
Ну, это гораздо проще, просто, чем было
чем
тогда.
Чем было раньше, согласна.
Несравненно.
Пока, да.
Ну, Светлана, всегда можно... То есть, вообще, стакан-то у нас тут полупустой или полуполный? Если вот это пока, это значит полупустой. И будет, в конце концов, пустым. Так может быть. Я просто... Я всегда призываю по возможности... к балансированной точке зрения. Потому что нагнать страхов можно сколько угодно.
А, хорошо, давайте я просто про журналистскую фантазию хочу
давайте.
Вас спросить. Вот смотрите, я иногда диву даюсь даже не тому, что разрешено, что запрещено. Окей, война, все жестко, мы свою пропаганду развиваем, на Украине, видимо, своя пропаганда. Все ясно. Но я очень не люблю, когда в этой школе пропаганды появляются прямо уж совсем выпрыгивающие из-за парты первые ученики. Я имею в виду фантазии особого рода. Например, распятого мальчика. Или вот эту совсем недавнюю какую-то фотографию якобы из космоса, где вроде как малазийский Боинг сбивает там украинский самолет.
Да.
Или вот эта вообще поразившая меня информация о том, что якобы тем самым бойцам украинской армии обещали по два раба и надел земли на освобожденных Луганской и Донецких территориях. Угу. Понимаете? Это... Я вот все думаю, как... ведь это-то уже не из Кремля диктуют вот эту, надеюсь,
конечно,
ерунду.
Нет. Конечно,
вот
нет.
Эту чушь собачью.
А как же насчет бежать впереди в паровоз?
Я не очень понимаю этот креатив. Он дебильный. Вот что это за креатив? Ну, после этого никто не извиняется, не говорит, что это была неправда.
Нет.
Ничего
нет.
Не будет. Как
хотели,
так можно?
Чтобы Михаил Леонтьев извинился?
Нет, я,
ну,
конечно, не хочу,
же?
Но мне
знаете,
здравого смысла хочется.
Вот я вам скажу совершенно откровенно, я на это не обращаю внимания.
Ну как
я
же,
слишком
Владимир
много этого видел.
Ну если мы все время будем не обращать внимания, вот так оно и покатится дальше.
Нет, вот, например, Кристиан Амампур, выдающийся журналист, говорил о том, как в Крыму ходили голосовать за отделение под дулами автоматов российских солдат. Ну это вранье чистой воды. Ничего. Нормально, CNN, уважаемый. Это сегодня журналистская профессия стала проституцией. Вообще журналистов стало раз, два и обчелся. Причем что с этой стороны, что с той. Уже забыли о том, что нужно проверять информацию, о том, чтобы быть объективным, о том, чтобы показывать как можно шире информацию. Забыли все. И, кстати говоря, и левые, и правые. Каждый тянет только свое. Я с трудом нахожу источники, где я могу просто получить информацию. Без окраски.
Без окрасок.
Да. Угу. Понимаете? Поэтому я на это уже не обращаю внимания. Это просто, я понимаю, это данность. Сегодня. Это данность. И всегда есть те, которые впереди всех.
Но это же похуже информационных войн. Это такая
да,
деградация.
Да, это так и есть. Это деградация. Я часто выступая, говорю, у нас есть отдельно взятые журналисты, но у нас нет больше журналистики. Она кончилась. Она кончилась.
Да.
Может быть, когда-нибудь она вновь возродится, но на сегодняшний день, с моей точки зрения, ее нет.
Знаете, какие самые, мне кажется, еще одно из грустнейших последствий? Вот я не знаю, сейчас вам удается бывать где-то в провинции, в городах и весях российских?
Бывает.
Бываете, да? Я тоже бываю, гораздо реже, чем там во времена того же Интерньюса, разумеется,
конечно,
когда мы очень много ездили по стране. Но, тем не менее, тоже иногда бываю. И вот самое грустное, что провинциально журналисты, которые смотрят на все это происходящее,
да,
они, ну, те, которые вот хорошие, настоящие, замечательные, они в недоумении. Они от этого урока, который идет с основных каналов, просто в недоумении. Они не понимают им-то, как дальше действовать. Им, у которых ситуация еще тяжелее, потому что они зависят еще от самодура какого-то, который у них местную власть представляет. У них же еще меньше вообще диапазон возможностей. И вот для них это все что-то разрушительное, ужасно.
Вы знаете, пускай это не прозвучит как что-то очень уж ироничное, но мне их, конечно, жаль. Но они находятся точно в таком же положении, потому что у них губернаторское телевидение или мэрское телевидение, и оно действует точно так, а то и хуже,
вот
чем федеральное телевидение.
Хуже, да,
и кстати говоря, количество циников я встречал там, ну, ничуть не меньше, чем здесь. Это общее явление, Светлана. Это не то, что в одном отдельно взятом городе построили коммунизм. Это общее явление. Это гниение, которое началось довольно давно, я вам скажу даже когда, на мой взгляд, оно началось в 95-м году аж, когда надо было мочить Зюганова и поднимать
рейтинг. Да, на подступах
вот,
к выборам 96-го
года,
да. Я помню, конечно.
И тогда прогнулись, причем все договорились. А кто этим занимался? Журналисты. После чего они перестали им быть, они стали пропагандистами. И
кстати,
все.
Вспомнила Михаила Юрьевича Лесина в это время.
Ну вот.
Тоже вспомнил, он уже вовсю действовал на этой поляне.
Ну вот, и это, увы, это, так сказать, такое явление. И сегодня вообще, по-моему, ну раз-два и обчелся можно найти журналистов, которые по-настоящему переживают то, что произошло с их профессией. Уже стыдно говорить, я журналист.
Это правда.
Вот.
Это правда.
Ужасные вещи вы говорите.
Я говорю правду.
Владимир Владимирович, а у вас нет ощущения, что вот эта переживающая трансформация наша профессиональная премия ТЭФИ, переходящая там из рук в руки, в смысле организации, мне кажется, что на данный момент вообще бы надо на период войны, что называется, прикрыть эту
все
историю,
премии.
Все премии. Не было ли этого правильно? Как вы считаете? Вот какие к лешему премии?
Вы знаете, меня приглашали в жюри ТЭФИ «Регион» в этом году.
Да-да.
Причем сначала вот в жюри информационных программ, а потом уже возглавлять жюри окончательно.
Угу.
Я хочу сказать, что я отказался.
Угу.
Я, ну, а премию давать за что?
Вот. И вот. Это еще провинция.
Вот. Но я вам скажу, за некоторые программы можно давать премии. Только не информационные. Есть прекрасные, послушайте, программа «Голос», отличные.
Нет, это я согласна.
Понимаете, о чем
но,
я говорю?
Все, что касается информации, там, да так не, называемой публицистики, новостей и прочее, это я бы вывела за скобку, потому что сегодня про это, по-моему, рассуждать.
Но только
тяжело.
Не интервью. Интервью на вас.
Вам мало наград, Владимир Владимирович. Владимир Познер с нами. Прервемся на 1.5-2 минутки рекламы и продолжим наш разговор.
В круге света. В круге света.
Еще раз приветствуем вас. Программа «В круге света». Владимир Познер сегодня с нами. Владимир Владимирович, ну вот только что съездили, сами упомянули, в Израиль. Очередной фильм, очередное путешествие вместе с Иваном Ургантом, как я понимаю.
Так точно, да.
А, докатились до Израиля. Причем не в самые легкие времена.
Тяжелые времена.
Этой страны.
Да.
Общее ваше впечатление, и интересно ли получится? Я почему еще так спрашиваю про ваше настроение, ощущение? Потому что помню ваш фильм о Германии, и мы, кстати, с вами вместе смотрели вот эту серию, которая меня просто потрясла именно вашим там откровенным отношением. И вот я подумала, как важно, конечно, то, что вы испытываете по отношению к стране. Что с Израилем?
Ну, во-первых, мы были только 2 недели пока. И это для меня, по существу, первая поездка в Израиль. Я был 18 лет тому назад в течение 3 дней.
Да вы что,
считайте,
так
что
давно,
я не был, да,
да.
И все.
Mm-hmm.
Поэтому у меня совершенно не замыленные глаза и не забитые уши. И я смотрю и впитываю и так далее. Масса интересного, противоречивого. Пока что 2 вещи меня поразили. Количество русского языка просто невероятно. Где
везде,
бы ты ни был.
Везде по-русски.
Вот, это раз. И второе, я все думал, что их держит всех? То, что они евреи? Нет, потому что там не только евреи. То, что, значит, религия? Нет, потому что если такие и такие в самой религии расходятся, то откуда они приехали? Наоборот, я оттуда, ты оттуда, я сабр, я здесь родился. И я все-таки нашел ответ на этот вопрос. Их всех, вне зависимости ни от чего, держит невероятная, страстная любовь к стране. Они эту страну не воспринимают как само собой разумеющееся. Угу. Она для них все еще новая. Это все еще чудо.
И выстрадано.
Чудо. Угу. И вот это вот очень чувствуется. Угу. Вот это я для себя просто открыл.
А это подкупает, правда?
Ой, ну,
это подкупает.
Конечно. И вообще масса любопытного, любопытное неправильное слово, увлекательного, люди самые разные. В общем, я не хочу сейчас особенно много говорить, но потом мы еще поедем, еще на 2 недели в январе будем собирать все по крупицам, так сказать, впечатления. Но должно получиться что-то интересное, потому что я, понимаете, я очень, тут тоже личностно. Все-таки моя фамилия Познер, это еврейская фамилия. Я не могу сказать, что я сильно страдал от антисемитизма, но получал, так сказать, кое-что, да. И вот этот весь вопрос, а все-таки что такое евреи? И что такое еврейское государство? И вот эти вот все вещи, они меня, они для меня не теоретические, понимаете? Поэтому, опять же, наверное, этот фильм будет личностным, как и германский.
Да, это интересно. А из мест, у нас страна маленькая, но при этом очень разнообразная. Лично я больше всего люблю Иерусалим. Почему-то для меня этот город, на меня он всегда производит какое-то потрясающее впечатление. Mm. Даже не знаю, почему так. Mm. Но я... Меня
да, вот... раз понятно, почему. Тянет.
Но почему? Ну, почему?
Центр религии всех.
Ну,
это
слушай,
правда.
Ну...
Это правда. Но вы знаете, я когда первый
я не
раз...
так религиозна, но там меня просто прошибает просто.
Знаете,
я вам должен сказать, что, как атеист. Вы же знаете, что я-то атеист.
Именно, да.
Я когда приехал в Рим в первый раз, это было в августе, была африканская жара, значит, старый древний Рим, он же ниже находится, чем город.
Да, да.
Поэтому никого не было из-за жары. Никакого шума, тишина, только какие-то там насекомые жужжат. И я хожу среди этих развалин, и я вдруг почувствовал, вот откуда я. Вот.
Вы о Риме.
То есть мои европейские корни.
Европейские, это
европейские.
Рим.
В Рим. А вот когда я в первый раз попал в Иерусалим, и теперь второй раз, и был у стены, интересно очень, но эмоционально.
У вас так не...
Абсолютно.
А меня почему-то в Иерусалиме
ну, вот
просто
это...
пробивает.
Ну, это же очень личностные
и я,
вещи.
И я тоже не религиозна.
Меня потрясло,
меня
что это все было засыпано.
Да, конечно.
Да.
Конечно.
Этого не было ничего.
Не было.
Да. Откопали да, не да. так давно.
Ну, там, послушайте, если, я не знаю, вы читали «Ветхий Завет» или нет.
То есть настольная книга.
Да, да. Но я вам хочу сказать, что я ее перечитываю сейчас, и там столько, вот когда ты начинаешь заниматься этим, столько интересного...
Конечно.
Сомнительного, спорного, но потрясающе интересного. В общем, что-то должно получиться.
А скажите, когда вы думаете...
Эфир?
Эфир будет.
Год. Считайте, год работы.
То есть к следующей осени только, да?
Да?
К следующей
осени. Это очень много работы.
И еще вопрос, есть ли уже в планах какая-то следующая страна?
Уже название есть.
А какое название?
Еврейское счастье.
Еврейское счастье. Хорошее название. А скажите...
Не я придумал, а придумал вот наш креативный продюсер, его зовут Артём Шейнин.
А, Артём придумал.
Да, он придумал еврейское счастье.
А Владимир Владимирович, а следующая страна есть уже на примете?
Пока
еще
нет. Пока нет, и даже вообще не понимаю, буду я еще делать это или нет.
Я могу просто подсказать не... страну.
Грузия.
Грузия. И будет грузинское счастье.
Да, да.
Ну, между прочим, не такое уж плохое предложение.
Да, очень Грузия я вообще, очень ведь, я, во-первых, почетный кахетинец, чтобы...
О, сейчас там
да.
такой
и, да, ну, вы знаете, вот я бывал в Грузии много до того. А, для меня тот Тбилиси был много лучше нынешнего.
А когда вы сейчас были последний раз?
Год назад.
А.
Ну ладно.
Ну, да, это ладно.
Это про путешествия.
Это
нам уже
важно.
Нужно заканчивать наш разговор.
Да.
Я просто хотела, возвращаясь к нашему основному делу, к нашей основной теме, вот этот момент, когда вы слышите нас вовсю идут наши разговоры с коллективом и с Михаилом Юрьевичем Лесиным. Владимир Владимирович, ну, пожелайте чего-нибудь теху во всех этих условиях, Городте.
Ну, я... Из всех сил, какие у меня только есть, надеюсь, что все обойдется, что эхо будет дальше работать, что вы никуда не переедете. Я не всегда согласен с тем, что я слышу на эхо, но так и должно быть. Это настоящая радиостанция, это настоящая журналистика. И я просто очень-очень надеюсь, что все-таки какая-то справедливость восторжествует. А если не восторжествует, это будет для любого нормально мыслящего человека, это уже будет, как вам сказать, не знак, а просто твердое объявление конца чего-то и начала чего-то.
И начало чего-то.
Чего я не хочу.
Чего и мы тоже не хотим, это правда.
Это правда.
Да, знаете, как всегда, когда с вами, вот у нас хоть редко, но случаются разговоры, все время очень хочется пойти по вашему пути и задать в конце короткие вопросы. Но я сама себя отговорила от этого, может быть, в следующий раз.
Хорошо.
Просто для того, чтобы не подражать этому
языку. Ну, во-первых, я придумала. Я хочу вам сказать только, что обещаю, что если вы будете задавать вопросы, я отвечу на все.
Хорошо. В следующий раз так и сделаем.
А если кто-то еще вот с таким набором? Наверняка кто-то должен быть из великих.
Заканчиваем уже.
У нас времени нет.
Да, у нас уже нет.
Так я бы вам
сказал. Но, Владимир Владимирович, обещаю, что в следующий раз, когда мы встретимся, я очень надеюсь, что встретимся на эхе Москвы, я обязательно подготовлю эти вопросы.
Хорошо.
Очень надеюсь, что это будет на эхе и где-нибудь в центре.
А вот
я
нам
надеюсь.
Прийти к Владимиру Владимировичу нет. В программу на Первый канал.
Я очень разрешу. Владимир Познер, программа «В круге света». До встречи, надеюсь, через неделю.
В круге света.